è della Dusa.
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здесь Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. И небольшая ремарка. Андрей, вы здесь в личном качестве и не отражаете позицию всего Института. Вы просили сделать такую оговорку. Здравствуйте.
Добрый день.
На днях британское издание «Экономист» выпустило материал о том, что США готовится к новой ядерной гонке, и гонка будет сложна, потому что это не просто модернизация, наращивание сокращенного после холодной войны арсенала, это новая реальность, в которой Соединенным Штатам предстоит жить. Китай в этой реальности изменил свой подход к ядерной политике, к политике в отношении ядерного оружия. В этом мире есть Северная Корея, есть путинская Россия, само собой, есть еще Индия, Пакистан, все сложно, угроза 21 века подразумевает, что у сверхдержавы должно быть ядерное оружие, причем такой набор, который может помочь и применять его локально, так выражусь. Предлагаю к этому тексту потом вернуться, но мне кажется, что это само по себе интригующее начало, интригующая часть этого разговора. А сперва не могли бы вы нам объяснить, ну или сделаю вид, что что-то прочитал про это и запомнил, рассказать, напомнить, что происходит с ядерным арсеналом сейчас американским, количественно это сколько, и тут можно обратиться к недавно обнародованному документу по поводу стратегических вооружений. Ну и качественно, что это?
Ну, в целом, мы знаем довольно много про американский ядерный арсенал. Америка время от времени публикует об этом данные, хотя, конечно, не все время. Они публиковали недавно данные за 23-й год, но до этого они 3 года, например, не публиковали данные. Это вообще ввел Обама, вот эту вот транспарентность ядерных арсеналов, потом Трамп прекратил, Байден в 1-й год восстановил, потом 3 года не публиковали и сейчас опубликовали снова. Насколько мы можем судить по этим данным, у США 3748 ядерных боеголовок, стратегических и тактических всех вместе. Но это, конечно, не полная сумма, потому что еще около 2000 ядерных боеголовок у них сняты, скажем так, с вооружения, но они находятся на складах и ждут, пока их разберут, утилизируют. Если я правильно помню, где-то 400 было разобрано, но, в общем, вы представляете, что какое-то время это еще, которое лежит на складах, может оставаться таким резервом, который тоже можно использовать, поэтому где-то вот 5-700 стратегических и тактических боеголовок у США есть.
Мы в описании оставим ссылку на этот документ. Там можно посмотреть, например, на график, как с 45 года растет и до 2023 года, по большому счету, снижается количество ядерного оружия у Соединенных Штатов с пиком где-то после 65 года и вот такой самый разгар холодной войны. Это если говорить о количестве, что насчет качественного содержания? Как это все распределено и как подразумевается применять в случае конфликта?
У США большинство ядерного оружия, которое у них сейчас есть на вооружении, это стратегическое ядерное вооружение. У них есть несколько сотен тактических, в первую очередь гравитационных бомб, но в основном стратегическое — это межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, это межконтинентальные баллистические ракеты на подводных лодках, ну и, соответственно, это то, что несут стратегические бомбардировщики, крылатые ракеты. Как это планируется применять, я думаю, точно вам никто не скажет, потому что планы ведения ядерной войны — это вещь довольно закрытая. Но, конечно, подразумевается, что если у вас есть стратегическая война с другой ядерной державой, то тут ваши межконтинентальные баллистические ракеты будут задействованы. Но дальше, если у вас есть какие-то там региональные конфликты, возможно, то, возможно, сначала будут использоваться те же гравитационные бомбы, которые в Европе развернуты, крылатые ракеты ядерные с бомбардировщиков. Но повторю, что сценариев довольно много, возможностей довольно много, и, наверное, есть очень большая разница, это будет какой-то конфликт с КНДР или это будет конфликт с большой ядерной державой.
Если смотреть по последним годам, по последним президентствам, чем отличался подход Обамы и Трампа к, собственно, ядерному арсеналу, и можно ли из этого сделать какие-то выводы относительно стратегии применения?
Обама традиционно выступал за сокращение роли ядерного оружия, за сокращение количества ядерного оружия и за то, чтобы двигаться к миру без ядерного оружия, к ядерному нулю. У него, конечно, было уточнение, что вряд ли это произойдет при моей жизни, но это было какой-то такой вот итоговой целью. В 2010 году подписали последний действующий на данный момент договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией, сократив ядерные арсеналы. Ну и в целом движение было в этом направлении. Трамп, конечно, не испытывал никакого желания сокращать ничего. При его администрации было много разговоров о том, что надо, наоборот, делать больше упор на ядерное оружие в обеспечении американской безопасности. Нужен новый вид ядерного оружия, потому что у американцев не хватает вот каких-то вещей. Скажем, с кораблей сняли еще при Буше старшем, затем при Обаме окончательно утилизировали крылатые ракеты морского базирования, ядерные томагавки. Ну вот, нету теперь такой возможности, нужно ее возвращать. Это крылатая ракета морского базирования начала свой долгий путь в Конгрессе и борьбу за финансирование. Но при этом никакого особого наращивания при Дональде Трампе не было. И, наверное, важно почему. Если посмотреть на американский ядерно-оружейный комплекс, он находится не в лучшей форме. США, в отличие от России, у них немного другой подход вообще к ядерным боезарядам. Они производятся сразу на долгий срок, и долгий срок находится на вооружении, в отличие от Советского Союза, потом России, которая, ну, можно сказать, пересобирает свои заряды регулярно. Поэтому у США нет производственных мощностей таких, потому что вроде как ядерная война не планируется, холодная война закончилась, зачем это все нужно? И быстро нарастить ядерный арсенал за счет производства новых зарядов в США будет очень сложно. И плюс к этому у них идет модернизация, довольно большая программа модернизации, поэтому все заняты этой модернизацией. Если вы хотите вдруг начать что-то делать сверх этого, то люди из национальных лабораторий скажут: замечательно, мы с удовольствием займемся этим где-то после 45-го года, когда мы закончим то, что мы уже запланировали, у нас нет дополнительных людей, дополнительных мощностей и дополнительного ничего. Поэтому, да, были разные изменения в плане там, стратегии. Говорилось, что ядерное оружие нужно США для того, чтобы служить запасным вариантом на случай возникновения ситуации в будущем, которую сейчас нельзя предположить. Говорили о том, что надо сдерживать и Китай, и Россию, и там есть определенные региональные сдерживания для каждой из стран. Но на масштабах арсенала это никак не сказывалось.
Что касается вот такого регионального, тактического, локального, что ли, применения оружия и его допустимости, давайте про это поговорим, и надо, наверное, вернуться к этому материалу «Экономиста», потому что если пересказывать его довольно грубо, утрированно, там примерно следующие мысли. Война России в Европе, в Украине и курс Путина на континенте в целом, также угроза КНР союзнической Южной Кореи, а также, безусловно, главный сюжет для американцев внешнеполитический противостояние с Китаем и сюжет, связанный с Тайванем. Все это серьезно. Более того, если будет происходить одновременно три таких конфликта, это гигантский вызов для Соединенных Штатов как ведущей силы западного мира, в том числе или в первую очередь военные силы западного мира. Мира без ядерного оружия пока не получается. Мечты Обамы, к сожалению, несбыточны. 21 век будет веком ядерной угрозы тоже, а есть еще Индия и Пакистан. И это более сложный мир, чем тот, в котором происходило противостояние Запада и Восточного блока, Советского Союза. Ядерные силы надо привести в порядок. Гонка для Америки начнется в 26-м году, в частности, потому что есть международные обязательства. Как вам такой взгляд? Не от того, что вы до этого сказали, от возможности, а от необходимости, что ли?
Ну, это не новость для людей, которые наблюдали за происходящим. Собственно, примерно с момента, когда Дональд Трамп ушел, пришла новая демократическая администрация, которая привела очень большое количество людей в Америке, эти вращающиеся двери, которые занимались в экспертном качестве аналитикой ядерной, они оказались во власти. И было ощущение, что сейчас будет какой-то откат, ну вот примерно хотя бы к состоянию Обамы, потому что многие из этих людей были в администрации Обамы. Но этого не произошло. Было продление ДСНВ, практически мгновенное после вступления Байдена, а после этого начались вот эти все противоречивые сигналы, экивоки, и в первую очередь это было связано с ролью Китая. Об этом, я думаю, еще скажем. Но в Америке существует двухпартийный консенсус в отношении того, что Китай — это главная угроза, потенциальный противник, необходимо, значит, все силы бросить на то, что не допустить, чтобы Китай превзошел Соединенные Штаты. И китайский ядерный арсенал, который, как заверяют американцы, увеличивается. У нас нет независимых подтверждений этого, но его нужно принимать во внимание. И те демократические сторонники контроля над вооружениями, которые в администрации оказались, они были вынуждены говорить: да-да-да, мы понимаем, что есть вот китайский вопрос, но мы считаем, что все-таки необходимо контролем над вооружением заниматься. Ну да, мы понимаем, что есть вот такая дилемма перед нами, но последнее заявление там уже прямо экономист цитирует Наранга Випина, представителя Пентагона, который вот говорит, что да, надо быть готовым. Если нужно будет наращивать арсенал, будем наращивать арсенал. Что, конечно, ну, наверное, ожидаемо, если вы готовитесь к противостоянию великих держав, то надо противостоять с другими великими державами. А с другой стороны, вся эта вообще концепция ядерного сдерживания и количественного ядерного сдерживания, и качественного ядерного сдерживания, она же все-таки больше про психологию и то, что находится у людей в головах. Как там Джеффри Льюис, по-моему, в этой же статье цитируется из Мидлборийского института, он говорит, что не очевидно, что там Франция, у которой 300 ядерных боеголовок, хуже сдерживает, чем там США своими 5000, потому что, во-первых, какой неприемлемый ущерб готовы вы получить и сколько нужно, 300 городов достаточно уничтожить, чтобы сдерживаться, а другой вопрос, насколько верите в то, что другая сторона, скажем, это оружие вообще в принципе может применить. Если вы не думаете, что она его применит ни при каких условиях, то какая вам разница, сколько у нее этих боеголовок. Поэтому ответ на так называемую китайскую угрозу, ответ на наращивание ядерного арсенала, ну, это не очевидный ответ. Во-первых, потому что Китай может тоже дальше наращивать. Тут нет гонки к какому-то определенному количеству. Если США увеличат, Китай тоже увеличит. А во-вторых, конечно, появляется фактор России, потому что если Россия видит, что США увеличивает, то, возможно, ей тоже придется увеличивать. И нет какого-то ответа, каким образом вообще США планируют в этом случае построить сильно больше, чем могут построить Россия и Китай вместе взятые, и каким образом вот этот вот мир, где у каждого снова будет, там, не знаю, по десятку тысяч ядерных боеголовок, будет для Соединенных Штатов безопаснее, чем мир, который есть сейчас. Но вот как-то даже демократы уже на 100% уверены, что удастся существующими силами поддерживать сдерживание.
Если говорить о фрагментации, что ли, локализации или увеличении вариативности сценариев, вот эта мысль из «Экономиста», которая сообщает нам о том, что ушла реальность, когда у страны есть ядерное оружие, и оно гарантирует тебе, что ты уничтожишь, взаимно уничтожишь противника в случае его нападения. Понятно, предполагалось в том черно-белом мире, что конфликт возможен между СССР и США, между коммунистическим 70-х годов за вычетом Китая, да, блоком, и западным странами. Арсеналы прочих стран были не очень велики, поэтому все-таки запишем, да, только Советский Союз и Соединенные Штаты. В нынешней реальности нужны более тонкие методы, в частности, возможность в случае крупного конфликта применять тактическое оружие, не стирать весь мир в порошок, а применять атомные бомбы локально. Вернее, конечно, не применять, да, а иметь такой аргумент для сдерживания. Что думаете об этом? Не было разве такой вариативности прежде, в том числе во времена Холодной войны? Там было сильно все более черно-белое? Вот этот новый мир многополярный, он вносит новые риски, новые опасности из-за большей разнообразности?
Ну, мне кажется, что эта ностальгия по холодной войне довольно распространена. Я не уверен, что она сильно оправдана, потому что действительно основные, конечно, ядерные арсеналы были у СССР и США, но Советский Союз вполне рассматривал китайский ядерный арсенал как возможность потенциальной войны с Китаем, когда у нас отношения были очень тяжелые. Ну и так далее. Да, Индии с Пакистаном не было, но опять же не то, чтобы кто-то сейчас в США сильно рассматривает угрозу Индии и Пакистана, и тоже касается и России. То есть, да, стало больше факторов, больше стран с ядерным оружием, но что это означает конкретно для США или конкретно для России, это напрямую не очевидно. Вообще, у вас, скажем, комментарий, первый комментарий еще к предыдущему пункту о том, что вот что США делать, если будет одновременно война и с Китаем, и с Россией, и с Северной Кореей. Мне кажется, что у американского экспертного сообщества, в принципе, очень много свободного времени, очень много свободных ресурсов, и они могут задаваться вопросами любого качества. Что будет, если нас нападет одновременно и Китай, и Россия, и КНДР? А что, если Иран нападет, не знаю, там, на кого-то? А что, если такая комбинация случится? И это все, конечно, наверное, очень здорово, но очень часто в реальной жизни ничего из этого не происходит. И вы, конечно, можете 50 тысяч сценариев рассматривать, но есть какие-то сценарии более реалистичные. Пока не очевидно, с чего может произойти такая одновременная война со всеми этими странами. И тоже непонятно, в чем, в общем-то, разница, воюете ли вы ядерно с одним Китаем или с Китаем из России. Скорее всего, после этой войны уже ни вам, ни Китаю не будет принципиально, сколько ядерного оружия у кого было. Поэтому вот это вот планирование на случай, сколько у нас должно быть ядерных боеголовок в случае ядерной войны с двумя державами, а не с тремя державами. Но это, конечно, очень такой редукционистский подход, который к реальной жизни, если его применять, то становится очень печально. Это мы называем в нашем кругу преимущество в забрасываемом весе после третьего ядерного удара. Ну, то есть, конечно, это, наверное, очень важный фактор, но если у вас было уже 3 обмена ядерными ударами, то то, что у вас осталось больше, это вряд ли кого-то успокоит или сделает кому-то лучше. Это был первый комментарий. Второй комментарий. Вообще, во времена холодной войны, в те замечательные простые времена, которые все хотят к ним вернуться, там вообще-то люди планировали ядерную войну. И планировали ее вести как, ну вот, войну, которая готовится, и которая есть там, какие-то у нее цели, задачи и прочее. И там было очень много разного ядерного оружия, которое использовалось по разным целям, на разных стадиях, на разных этапах. Ну, как бы это планировалось все реально применять. Сейчас, последние 30 лет уж точно, не планируется воевать и не планируется вести ядерные войны. И когда люди говорят, что нам нужны эти ядерные системы для сдерживания на вот этом уровне, потому что у противника они есть, а если противник думает, что у нас их нет, то он может их применить, а если они у нас тоже будут. Ну, то есть это такое немножко тоже, вот возвращаясь к тому, что я только что говорил, у вас много есть свободного времени, у вас есть много интеллектуальных ресурсов, вот вы занимаетесь обсуждением, как вам лучше сдержать противника, создав новый вид ядерного оружия, что, конечно, лучше, чем холодную войну, но, повторюсь, холодную войну как бы это планировалось все прямо для применения. Тогда у вас была, ну, наверное, какая-то, может быть, более людоедская, но более понятная логика. То есть вы говорите, нам вот надо разрушать порты противника, нам нужна вот такая мощность, такая дальность, такое проникновение через систему противоракетной обороны. Сейчас вы говорите, мы думаем, что противник думает так, а он думает так, потому что он думает, что мы думаем так. А нам надо, соответственно, сделать вот так, и тогда у нас будет ответ, если он вдруг будет думать так. Но это все в голове у людей, это невозможно проверить, и, к счастью, никто пока вроде не планирует это проверять. Поэтому, с одной стороны, с этим сложно спорить, с другой стороны, ну, можно сказать, что вы запускаете процессы, которые получают собственную динамику, и которую вы потом уже не будете контролировать, потому что вот сейчас идет разговор о том, что да, как вы сказали, до 26 года мы все оставляем как есть, потому что есть договор ДСМ, в 26 году он истекает, продлить его нельзя, новых переговоров не ведется, значит, как бы вот эти ограничения с нас снимаются. Опять же, как я сказал, мгновенно США нарастить производство не могут, потому что таких мощностей нет. Можно говорить про дозагрузку сейчас и на межконтинентальных баллистических ракетах подводных лодок, и на шахтных баллистических ракетах. Там загружено не по максимуму. Вы можете догружать из вот этого как раз запаса, но выше вот этих своих там 5000 или 3 с лишним, которые вы не собираетесь их, значит, разбирать, ну, дозагрузите, но вы произвести не сможете. Но вы что сделаете? Вы начнете наращивать мощности по производству этого нового ядерного оружия. Вы начнете расширять существующие заводы, нанимать людей, планировать новые, скажем, боеголовки, испытывать это все. И где-нибудь там году после 30-го, там, 35-м у вас будет новый мощный производственный цикл, и вы сможете производить много всего. То есть сейчас-то оно как будто бы ни к чему такому сложному не приведет, но там через 10 лет мы окажемся в другой уже всем реальности, и на тот момент уже и вопросов-то, наверное, не будет таких делать, нам это не делать. Мы уже построили, уже развили, уже там люди, у них зарплаты, у нас планы, у нас, значит, там квартальные, полугодовые планы. И вот вы уже, собственно говоря, и участвуете в этой гонке вооружений. Так что вот такой у нас разрыв между практикой и теорией.
Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает в 26-м. Китай, как считается, и мы, кстати, в этом подкасте это обсуждали, наращивает свой арсенал к 35-му году, да, кажется, и есть подозрение, что Россия ему там может с этим помочь. Есть у России инициативы или подозрения, что они могут вывести в космос оружие, но не такое, чтобы прям бомба, а, например, спутники сбивать. Есть логика вот этого нарастающего какого-то противостояния, во-первых. А, во-вторых, есть логика обновление арсенала, поскольку он старый, надо модернизировать, нельзя же модернизировать с нулем, наверное, нужно чуть лучше, да, на другом каком-то уровне это сделать. Сценариев, как в прежние времена, что собранные в кулак танки пойдут по европейской равнине, а перед ними пространство будет расчищаться тактическими ядерными зарядами, его, к счастью, кажется, ни у кого нет. Во всяком случае, будем надеяться, что ни у кого нет. Если говорить про вот эту логику, когда ты не вполне себе принадлежишь, вступая в эту гонку. А почему Китай-то этим занимается? Чем стратегия, близкая к французской, да, условно, минимального сдерживания, показалась китайскому правительству недостаточной? Почему они действуют на эскалацию, что ли? С американцами, предположим, разобрались. Россиян можем пока Россию не трогать. С Китаем не очень понятно. Все же хорошо было.
Ну, смотрите, мы не знаем, наращивает ли Китай арсенал, если наращивает, в каком количестве. Мы знаем, что говорят об этом американцы. Американцы говорят о том, что в прошлом году они говорили, что у Китая где-то около 500 ядерных боеголовок, и у них есть вот эти вот проекции, что к 30-му году будет 1000. То есть они удвоят к 30-му году. Но опять же, 1000 у Китая к 30-му году, у США сейчас 5 с лишним. То есть это все равно даже будет не примерно паритет. Если Китай действительно наращивает, вариантов может быть много очень разных, но, наверное, ключевой — это укрепление отношений с США. Если вы говорите с китайскими экспертами, они говорят, что вот наша стратегия минимального вот этого урона основывалась на том, что мы с США не противники. Мы ядерные державы, конечно, у нас есть разные мнения по разному поводу, у нас есть вот это вот сдерживание со времен холодной войны, но оно как бы вот оно есть, но мы реально им не занимаемся. У нас стратегия неприменения ядерного оружия первым, у нас есть какое-то количество, пару там этих МБР, но, в общем, есть и есть, потому что положено. Чем больше ухудшаются у нас отношения, чем больше мы видим, что США ставят себе целью не допустить подъем Китая, чем больше мы видим, что рядом с нами укрепляются военные союзы США, ОКУС Австралии, Япония, Южная Корея и так далее, мы видим, что, значит, вот американцы готовятся с нами бороться. И мы в этом контексте считаем, что нам нужно больше ядерного оружия, просто потому что похоже, что все, что мы делали до этого, оно недостаточно для того, чтобы сдержать США вот от этой попытки не допустить наш подъем. Насколько это 100% соответствует, сказать сложно. Какая цель может быть у этого роста, тоже сказать сложно. Увеличить количество ядерного оружия, повысить выживаемость этого ядерного оружия, потому что Китай не только же увеличивает количество, они все время развивают новые системы, улучшают свои подводные лодки, чтобы они действительно стали платформой такой выживаемой, как подводные лодки США и России. Ну, может, вот вы готовитесь к какой-то войне, подозреваете, что может быть ядерная угроза в этой войне, и вы хотите, чтобы у вас были большие и выживаемые ядерные силы. Вообще, когда говоришь с китайскими экспертами про эти ядерные вещи, они говорят, что они-то переживают, что США скорее готовы применять против них ядерное оружие, потому что, ну, вот они говорят, ну, в случае с Тайванем мы сильнее возле Тайваня, у нас тысячи ракет в обычном оснащении расположены, у нас куча здесь аэродромов, у нас вся логистика под боком, мы производим огромное количество и судов, и всего. Американцам надо тащиться через полмира, и единственный способ для американцев реально с нами бороться, если будет война вокруг Тайваня, это использовать ядерное оружие. И, возможно, если вы видите мир так, то как бы вы, наоборот, заинтересованы, потому что это сдерживание как-то увеличивать и за счет увеличения арсенала и другими способами. Но, опять же, когда мы начинаем говорить вот это кто что на самом деле думает и что думает другая сторона, и насколько будет сдержана эта сторона из-за того, что я делаю. Очень часто, как история показывает, страны неправильно интерпретируют сигналы друг друга, и если вы занимаетесь ядерным сигнализированием, скорее всего, вы делаете это неправильно, и к тому результату, который вы надеетесь, не приведет.
Например, можете объяснить на историческом примере?
Довольно много исторических примеров, начиная от, скажем, когда американцы во Вьетнаме организовывали подготовку к нанесению ядерного удара при Никсоне, чтобы послать такой сигнал Советскому Союзу, что вот вроде как мы сейчас применим ядерное оружие, поэтому давайте с нами договариваться. А в итоге просто никто даже не расшифровал этот сигнал, и ни вьетнамцы, ни советские специалисты не поняли, что американцы планировали ядерное оружие. Поэтому вы можете думать, что вы посылаете сигналы, а этот сигнал может вообще никто не увидеть. Б, реакция может быть прям противоположна той, которую вы рассчитываете, потому что вы считаете, что вот мы, скажем, создадим больше ядерного оружия, это показывает, что с нами надо, значит, считаться и просто прекратить вашу дестабилизирующую деятельность, а другая сторона смотрит, что вы создали много ядерного оружия, и думает, ну как, мне надо сделать больше тогда, чем у вас, чтобы вы не могли нас шантажировать, скажем, своим ядерным арсеналом, который у вас больше, ну и так далее и тому подобное.
А недавние новости, можно попробовать приписать их к категории предъядерное сигнализирование насчет Германии, это не то же самое? К 26-му году в Германии будет размещено впервые со времен Холодной войны дальнобойное оружие Соединенных Штатов, в том числе ракеты. Они вполне могут быть наполнены как носитель ядерным зарядом, и мы возвращаемся к реальности противостояния, ну вот, 50-летней, да, условно, давности и даже попозже. При этом американское ядерное оружие есть не только в нескольких нескольких странах Европы, но и шире, в европейско среднеземноморском регионе, короче, в Турции тоже есть, да, не только в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, не считаем еще заряды других стран-участниц НАТО, в смысле Франции и Великобритании, но одно дело авиабомбы, вот эти вот, которые из бомбалюка сбрасываются, гравитационные, другое дело ракеты, Российская Федерация тоже вроде бы на это отвечает, и вот как вы сейчас про Вьетнам рассказывали, то есть буквально говорит, что да, мы считаем, что это подготовка к какому-то ядерному противостоянию, мы, значит, в этой реальности тоже будем, как и во времена Холодной войны, нацеливать свои ракеты на западные столицы. Это вы хотите? Или вот недавно были новости про отработку ударов по западным странам, западноевропейским, балтийским, да, флотам, хотя это происходит более-менее регулярно, но вот в таком контексте это действительно более невротично читается. Это примерно то же самое, можно назвать случай Германии и усиление присутствия вооруженного Соединенных Штатов в этой стране, союзницы по НАТО, как вот такое предъядерное сигнализирование, которое тоже не очень хорошо работает, видимо.
Ну, про Германию два момента. Во-первых, то, что сейчас там планируют разворачиваться, это не ядерные вещи, то есть комплекс, этот Тифон, который они туда прикатили, ну, они куда там, в Норвегию, по-моему, прикатили, но планируется его размещать. Это фактически Томагавк на одной платформе и ракета СМ-6. СМ-6 никогда не была ядерной, не может быть ядерной. Томагавк сняли ядерные боезаряды, их разобрали уже, их физически нет. Поэтому это, конечно, система не ядерная. Но да, понятно, почему ракеты средней дальности в Европе вызывают такие воспоминания и такие ассоциации. Но я бы, честно говоря, сказал, что это как раз пример того, о чем я уже говорил. Это пример процессов запущенных и идущих. То есть люди, которые в 2024 году узнают, что в 2026 году будут развернуты ракеты в Европе, в 2019 году США вышли из договора РСМД, запрещавшие такие ракеты, и начали разработку этих ракет. В 2021 году была создана новая командование в Германии, на вооружение которого должны были поступить ракеты средней дальности. К 2024 году ракеты были созданы, к 2026 году их планируется развернуть. Как бы в 2019 году ничего не произошло. Закончился просто очередной договор, и можно было сказать, ну, ситуация не сильно изменилась. Но через какое-то время процесс запущен, бюджеты освоены, корпорации работают, структуры создаются, и вот, собственно говоря, вы видите эти ракеты. Поэтому вот это то, что меня больше всего беспокоит, когда вы запускаете процессы, а потом занимаетесь чем-то другим, через какое-то время оказывается, что история вас догнала.
Хорошо, в качестве финала или в качестве вывода о значении ядерных сил сегодня и в ближайшем будущем точно стоит беспокоиться по поводу атомной бомбы и как там в фильме там было написано, перестать беспокоиться и полюбить, да, ядерную бомбу. Точно нам стоит переживать, что остающиеся три четверти 21 века будут временем таким же тревожным и опасным, как вторая половина 20 века. Неиронично, кстати, предлагаю слушателям, которые Советский Союз застали, написать в комментариях, посещали ли вас мысли в детстве о ядерном апокалипсисе? Меня и моих однокашников по детскому саду, да, и многие мне рассказывали, что в школе или вот в детском саду узнавали, что мир конечен, и это было экзистенциальное переживание вот той реальности даже для самых маленьких советских, например, граждан. Или же мы, напротив, возвращаясь к вопросу, прямо сейчас видим по войне в Украине, в частности, что конфликты, ведущиеся конвенциональным оружием, это реальность, а атомный пепел — это что-то из разряда страшилок пропагандистов или бывших президентов с телеграм-каналами. Вот заняли вы свою территорию Российской Федерации, ядерной державы, ну и что? Хотя были угрозы с 22 года, обращенные к Западу, мол, красные линии, если Запад будет делать то-то, то мы, тактическое ядерное оружие в степях Украины, и где? Или, если смотреть на другой пример, Израиль и Иран. Понятно, что они в своей эскалации несравнимо на меньшем уровне находятся, чем Украина и Россия. Не эскалация конфликта, да, но кое-кого там есть бомба, и непонятно, как может дойти до ее применения. Видимо, никак. Дураков применять ядерное оружие нет, тем более, что если речь идет не о выживании государства, а когда речь зайдет о выживании твоего государства, бомба уже, может, и не пригодится и будет бесполезна.
Очень большой и сложный вопрос.
Ну, его можно редуцировать. Надо еще бояться ядерной бомбы или нет, потому что если это не две сверхдержавы, которые реально собираются их применять, то, наверное, бояться нечего.
Я бы сказал, что бояться нужно, к сожалению, потому что применение ядерного оружия, если оно случится, будет событием такого масштаба, которых мы давно не видели. Более того, мы не знаем, что может произойти после первого применения ядерного оружия. У нас нет этого опыта, мы не знаем, как лидеры государств будут на это реагировать. Кто-то считает, что после первого применения, наоборот, все возьмутся за голову и скажут, как же так, что же нам дальше делать, давайте мы разоружаться будем или что-то такое. А кто-то скажет, что вообще-то мы применили один раз, и мир не закончился, давайте его еще активнее применять, потому что видите, как оно хорошо работает. Вот у нас тут город уничтожило одной бомбой, и ничего не случилось. Возможно, что в ответ на это президент страны, которую город уничтожили, скажет, что мы не можем теперь не восстановить этот вот уровень сдерживания, надо уничтожить 5 городов на другой стороне, чтобы они точно поняли, что так делать не надо, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, применение ядерного оружия пока не выглядит особенно близким или реальным, это хорошо. Плохо, наверное, то, что мы узнаем это методом проб и ошибок, как вы сказали по поводу Украины. Предпринимаются какие-то шаги, исходя из того, что, ну, наверное, ни к чему это не приведет. Пока действительно это ни к чему не приводило, но хотим ли мы, чтобы это было главным методом вообще в международных отношениях в будущем, проверять красные линии, вот переходя эти красные линии? Конечно, большой вопрос к тем, кто устанавливает такие красные линии, но в целом выглядит не как самый безопасный способ. Вообще ядерное оружие, я так осторожно скажу, оно действительно не очень нужное и не очень сильно полезное. Есть школа мысли, которая говорит, что ядерное сдерживание, оно вот останавливает войны между ядерными державами и таким образом способствует миру. Но это предполагает рациональность людей, принимающих решения. А если вы исходите из того, что люди, принимающие решения, рациональны, то и так войн между большими и сильными державами не будет, потому что представьте себе войну между США и Россией даже без всякого ядерного оружия. Ну, это сотни тысяч точно погибших и так далее и тому подобное. Зачем? Что может стоить такого? А если вы считаете, что все-таки лидеры не очень рациональны, они могут начинать такие войны огромные, то тогда у вас есть угроза ядерной войны, потому что лидеры не очень рациональные. И стоит ли вот это вот того, очень большой открытый вопрос, потому что у вас получается, что страны не очень рациональные, чтобы не начинать войны, но достаточно рациональные, чтобы не начинать ядерные войны. И это такая очень тонкая грань, по которой вроде как все должны балансировать, и таким образом у вас вроде как все должно получаться. Но, честно говоря, я бы чувствовал себя значительно более безопасно, если бы не надо было по этой тонкой грани все время балансировать.
Хорошо, мне кажется, мы все поняли. Спасибо гигантское.
Спасибо.
Это был Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. А на прощание с музыкой о новом, более безопасном способе помочь Медузе. Как еще можно помочь Медузе в смысле методов? Я все время напоминаю здесь, что редакции существуют во многом. В основном за счет пожертвований читателей, слушателей, зрителей. По ссылке в описании можно найти форму, благодаря которой из безопасной страны можно стать жертвователем, помогать нам финансово. А еще помогать нам можно отныне через YouTube. Там можно стать спонсором. Да, вы скажете, можно же и раньше было на основном канале Медузы. Да, все так, но теперь и на подкастном. Он называется «Подкасты Медузы» YouTube-канале. Вы можете стать спонсором и поддерживать наше издание. Чем хорош этот метод? Тем, что в платежке, в письме, которое вам придет на электронную почту, нигде не будет написано слово «Медуза», только Google, YouTube, вот это вот вся Калифорния. Так что менее тревожно будет держателям казахстанских, армянских, грузинских и прочих других банковских карт, особенно тем, которые ездят в Россию периодически. Всем, кто уже нам помогает, спасибо. Традиционные, но не блекнущие. Лайки, комментарии, подписки — тоже способ поддержки, вне зависимости от той платформы, где вы нас слушаете, кроме, конечно, самой «Медузы», там вот этой всей алгоритмики нет, она там, в общем, и не нужна. Но на других платформах, на подкаст-платформах, в том же YouTube, не стесняйтесь, пожалуйста, нажимать на пальчики, звездочки, колокольчики, все вот эти вот игрушечки. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.